Особые истории с Дмитрием Травиным.
Я приветствую всех зрителей программы «Особые истории» с Дмитрием Травиным. Дмитрий Яковлевич, здравствуйте, вам тоже.
Добрый день. Добрый день.
И мы продолжаем разговор, который так плавно от идеологии, да, перекочевывает, но на самом деле все равно про идеологию. Все равно, да, в какой-то степени. Мы говорим, будем говорить про искусство, насколько я помню.
Знаете, я хотел бы сделать более широким разговор сегодня. Дело в том, что, мне кажется, нам надо рассказ о идеологии закончить анализом того, как советский человек страдал или не страдал от вот этой идеологической репрессивной системы. Здесь довольно много заблуждений. С одной стороны, советскую систему рассматривают как такую бесконечно сталинскую, бесконечный ГУЛАГ, что совершенно неверно. В советское время были разные эпохи, и репрессивность была совершенно разной. С другой стороны, сегодняшнему человеку даже трудно представить себе, что Советский Союз был репрессивной системой, если человек там не жил. И часто я уже начинаю сталкиваться с такой точкой зрения, что вот сегодняшние репрессии, которые существуют в России, гораздо более жесткие и страшные, чем репрессии, которые были в Советском Союзе. Мне кажется, что и та, и другая точка зрения не верны. И вот что представляло собой положение советского человека, об этом надо сказать. И на этом фоне уже мы посмотрим и репрессии против искусства, и вот весь сложный механизм репрессий, который тогда существовал. Вот, ну, если позволите, давайте вот в таком ключе поговорим.
Хорошо, давайте я тогда зрителям напомню не только про важность лайков, это ладно, ставьте, пожалуйста, лайки, это действительно очень помогает продвигать это видео, а про то, что мы говорим про вашу пока еще не вышедшую книгу «Как мы жили в СССР».
Да, совершенно верно. Спасибо за напоминание. Книга «Как мы жили в СССР» готовится к изданию и, надеюсь, через несколько месяцев появится. А мы пока делаем обзор различных тем. Естественно, не настолько подробно, как будет написано в книге. Итак, значит, что здесь важно отметить, на мой взгляд? Долгие 70-е, о которых мы говорим, начинались одного малопамятного, малоизвестного факта с перемещения Юрия Андропова с поста секретаря ЦК КПСС, курировавшего отношения с социалистическими странами, прямо скажем, не самый важный партийный пост был, на пост главы Комитета государственной безопасности. И это произошло уже в конце 60-х годов, и все долгие 70-е до начала 80-х годов именно Андропов заправлял в Комитете государственной безопасности. Не будем сейчас вдаваться в детали, что придумал лично Андропов, что не лично Андропов, это отдельный сложный вопрос, но считается, что при Андропове система работы государственной безопасности существенно изменилась в сравнении с сталинскими годами, да, в общем, даже и хрущевскими. Если в сталинское время, в годы большого террора и в годы нескольких жестких террористических кампаний после Великой Отечественной войны, механизм террора распространялся практически на всех. То есть любой человек мог оказаться в этой машине, перемалывающей советских граждан. Виноват, не виноват, пытался как-то бороться со сталинским режимом или не пытался. Механизм террора был так построен, что чем больше человек отправится в ГУЛАГ или будет расстреляно, тем режим успокоеннее. Вот в отличие от этого, при Андропове выстраивался иной механизм, который был направлен на минимизацию репрессий. Это важно. Не на устранение, нет. В целом советский режим оставался репрессивным, и предполагалось, что если кто-то с режимом не согласен, он может быть подвергнут репрессиям в той или иной степени. Но теперь уже ставилась задача сделать репрессии не столь массовыми, сделать так, чтобы наказаны были именно виновные люди, но виновные в том понимании. Вот в нашем сегодняшнем понимании человек, высказывающийся за свободу, он не виновен. Вот тот, кто попирает свободу, виновен, а тот, кто за свободу, не виновен. В брежневско-андроповском понимании было не так. Предполагалось, что если человек недоволен советским тоталитарным режимом и делает что-то в борьбе за свободу, то он виновен. Но если он ничего не делает, такого вот, что подрывало бы режим, то он не виновен. И не надо его подвергать репрессиям, не надо какой-то там новый ГУЛАГ создавать. Вот на этом строилась андроповская система. Значит, человек, который в андроповской системе госбезопасности делал что-то такое, что сотрудникам этих органов казалось неправильным, подвергался не репрессиям сначала, а так называемому профилактированию. Его вызывали на беседу, с ним говорили, объясняли, что он нарывается, что если так дальше будет, то он может оказаться за решеткой. И статистика работы госбезопасности показывает, что метод оказался довольно эффективным. Значительная часть людей, с которыми провели профилактическую беседу, переставала нарываться, никто не хотел оказаться в тюрьме. В конце 60-х, там, начале 70-х, в принципе, был такой переходный период, когда не совсем было ясно, за что ты будешь наказан, за что не наказан, потому что идеи оттепели воспринимались как такое более серьезное движение к свободе, и сотрудники госбезопасности должны были объяснить, что оттепель закончилась, никакой свободы не будет, ведите себя по соответствующим правилам. Если человек это воспринимал и переставал говорить о репрессивности режима, распространять анекдоты, писать какие-то там надписи на стенах, там за свободу и так далее, то он переставал распространять сам издат, вот это вот тоже очень важный момент, то он, как правило, в тюрьме не оказывается. Ну, понятно, могли быть разные случаи, возможно, кто-то тогда пострадал совершенно несправедливо, но в целом та картина, которую описывают историки, показывает, что система профилактирования заставляла человека заткнуться, и он оставался на свободе, но не будучи при этом свободным вот, в нашем понимании этого слова. Он должен был помалкивать и ничего такого особо не делать, что подрывало положение режима. Вот если он продолжал сознательно вести курс на то, что он будет диссидентом, тогда он уже мог оказаться в местах заключения. И в том числе воспоминания диссидентов, с которыми я знакомился, показывали, что да, так оно и было. Один из диссидентов мне говорил, что я не считаю себя пострадавшим от советского режима, хотя я отсидел. Это режим от меня пострадал. Я против него боролся, он пострадал. А я отправился сознательно в места заключения, понимая, что вот я веду себя таким вот образом. Вот обращаю внимание, это существенное отличие от сталинской и даже от хрущевской эпохи, где люди могли пострадать за, в общем, фактически даже и не диссидентскую деятельность. И, в общем, здесь есть и существенные отличия от нашей сегодняшней эпохи. Сегодня эпоха сложная, непонятная, нет четких правил, что можно делать, что нельзя. Постоянно появляется, усложняется, скажем так, законодательство, и даже судьи, по-моему, затрудняются его трактовать, поэтому, в принципе, каждый человек, если он хоть что-то говорит, не может быть уверен в том, что он не нарушит какой-то закон, который принят, может быть, сегодня с утра. А вот в андроповской системе старались максимально прояснить эту ситуацию и дать людям... Законы не менялись постоянно, законы устоялись к тому моменту, и было такое вот понимание того, что ты должен знать минимум вещей, которых ты не должен делать, и тогда ты останешься на свободе. Возможно, сегодня наша политическая система эволюционирует тоже в сторону андроповской, но, честно говоря, полного понимания у меня нет, не берусь однозначно сказать. С одной стороны, в общем, ну, бесспорно, это не сталинская система, это однозначно. Как бы много сегодня людей не страдало, это далеко не сталинизм, это небольшой террор. Здесь я со многими не соглашусь, кто вот такие алармистские представления высказывает. А с другой стороны, ну, скажем, каждую пятницу любой человек может, который хоть что-то заявляет публично, может быть в страхе, не объявят ли его иностранным агентом. Объявление иностранным агентом – вот совершенно расплывчатая вещь. То есть формулировки предельно общие, и кто может оказаться, кто не может оказаться, не очень понятно. Вот, так что вот такая система, отличающаяся и от сталинской, от хрущевской, и от современной. Ну, конечно, в советское время, в позднее советское время, большие, долгие 70-е годы, механизм наказания был более сложным и не ограничивался просто отправкой в тюрьму. Скажем, довольно сложный механизм наказания был предусмотрен для тех, кто хотел делать карьеру в советской системе. Причем специально оговорюсь, слово «карьера» в русском языке носит негативный характер с давних времен. Вот я имею в виду карьера как желание, ну, просто не быть там дворником или рабочим, а делать что-то, что соответствует твоему высшему образованию, ученой степени, желанию быть руководителем или ученым. Вот как только человек поднимался на, не на высший, а хотя бы на средненький уровень над общей простонародной массой, так сразу же появлялись механизмы, с помощью которых его можно было наказать, если он делал или говорил что-то не так. Ну, во-первых, система наказания предполагала, что человек, который хоть чего-то хочет добиться, должен либо быть членом КПСС, либо, ну хотя бы, если это молодой человек, членом комсомола. Он должен иметь партийный или комсомольский билет, который у него можно отнять за какое-то преступление, в кавычках, которое не подвержено действию Уголовного кодекса. То есть это, так сказать, наказание, если пользоваться современным популярным сленгом, наказание по понятию. Вот в партийной среде, не преступной, а партийной среде, были определенные понятия, что можно делать, что нельзя. Если ты нарушал какие-то правила поведения коммуниста, тебя вызывали на партийное собрание. Ну, собственно, на партийном собрании ты и так должен был быть каждый раз, нельзя его прогуливать. Но на соответствующем партийном собрании обсуждался вопрос о том, что ты натворил, и тебя в лучшем случае предупреждали, давали выговор. Иногда там, простой выговор, иногда строгий, иногда совсем строгий, когда в твою учетную карточку коммуниста записывали, что ты получил выговор. А если ты совсем что-то такое плохое сотворил, у тебя могли отнять партбилет, исключить из партии. И тогда определенные должности ты уже занимать не мог. Ты не мог быть руководящим работником, если эти руководящие позиции должны были занимать коммунисты. Ну, как я понимаю, там можно было, скажем, руководить кафедрой в институте там, ботаники или физики, не будучи коммунистом, но если это был по-настоящему руководящий пост, а не просто руководство кафедрой, или если это был пост в социальных науках, идеологических науках, там уже обязательно надо было иметь партийный билет. Если тебя лишали этого партийного билета, все, ты переставал делать здесь карьеру, ты в какой-то момент будешь либо уволен, либо переведен на какую-то минимально значимую должность. И вот здесь понятие, что можно, что нельзя, было очень растяжимо. Я в своей книге описываю пример, который происходил, случай, который был на моих глазах, когда серьезное партийное взыскание получила сотрудница кафедры философии за то, что ее дочь вышла замуж за иностранного коммуниста. Подчеркиваю, коммуниста. Даже не какого-нибудь там фашиста или просто либерала. Но вот интерпретация этого события была такова, что мать плохо воспитывала дочь, и дочь проявила желание выйти замуж за границу. Подразумевалось, конечно, здесь очень сложная трактовка, трактовать можно по-разному, никто же прямо не говорил человеку, в чем вина. Но подразумевалось, наверное, следующее, что мы-то понимаем, что твоя дочь не влюбилась в этого финского коммуниста, а хотела свалить из Советского Союза в свободную Финляндию, чтобы получать там зарплату в финских марках, жрать финское масло, жить в роскошных финских квартирах, а не в наших коммуналках и так далее. Вот подразумевалось обычно что-то такое. Но, конечно, никто прямо человеку это не говорил, и ни в каком ни партийном кодексе, ни уголовном кодексе такого рода вещи не были записаны. Но человек, который занимал некий пост, должен был понимать, что вот такого рода вещи могут очень сурово пройтись по его судьбе. И человек даже преподавать социальные дисциплины не мог, если он был наказан вот такого рода взысканием. Ну, в том случае, о котором я говорю, человека не уволили, в принципе, там можно было через какое-то время добиться того, что выговор с тебя снимают, но история закончилась трагически. Когда выйдет книга, там подробнее сказано, что в этой истории было. Руководитель промышленного предприятия или колхоза-совхоза мог получить серьезное партийное взыскание просто за упущение в работе. Если в рыночной экономике эти упущения как-то фиксированы, ну, скажем, падает курс акций, акционеры за это снимают менеджера со своей работы, там прибыльность уменьшается и так далее, то в советской системе все это было очень относительно. Ну, не понравилось райкому партии, как директор руководит заводом. Вызвали на заседание бюро райкома. Это уже не простое партийное собрание, а вышестоящая организация. Вызвали на заседание бюро, постучали кулаком, покричали, лишили партийного билета. Вслед за лишением партийного билета человек перестает быть директором предприятия. Он уже не может оставаться руководителем. Должен будет переходить на какую-то менее оплачиваемую и менее значимую работу. Такого рода вещи очень серьезно воздействовали на людей. Если сам издат найдут у водопроводчика, скорее всего, водопроводчик водопроводчиком останется. Если сам издат найдут у члена партии, занимающего ответственный пост, начнет работать вот этот вот механизм, о котором я сейчас сказал. Скорее всего, ни тот, ни другой не окажется где-то там в сибирских или мордовских лагерях. Но по судьбе одного репрессии пройдутся, по судьбе другого, скорее всего, никак не пройдутся. Теперь вот искусство. Допустим, постановка спектакля в каком-либо театре. Цензура должна утверждать этот спектакль. Ну, мы уже в прошлый раз или в позапрошлый раз говорили о том, что там могли из сценария даже шекспировской пьесы вычеркнуть какую-то фразу, если считали, что там какой-то содержится намек с критикой советской власти. У Шекспира даже такое могли найти. В целом это утверждалось, но затем спектакль мог публикой восприниматься по-разному. Какие-то намеки, если режиссер был сильный, влиятельный, оставались. Разного рода намеки были и в Ленинградском Большом драматическом театре у Товстоногова, на Таганке или в «Современнике» в Москве. Иногда зрители приходили смотреть эти спектакли буквально, чтобы услышать одну-две фразы. человек мог хорошо знать содержание русской классической пьесы, но какая-то вставка, какой-то оборот, какая-то интонация, которая допускалась в «Горе от ума» или в какой-то пьесе Островского, могли собрать полный зал, вот люди именно ради этого приходили. И здесь опять начиналось сложное отношение режиссера театра с партийными и советскими властями. Режиссера никогда не сажали в тюрьму за то, что он допустил какую-то вольную фразу, но могли уволить с поста режиссера в популярном театре и перевести куда-нибудь в другой театр, где надо было все еще создавать с нуля. То есть это тоже сложный механизм наказания. Кинорежиссер, если он что-то допускал, он мог не получить, то есть его фильм могли, так сказать, положить на полку, это термин, означающий не выпуск на большой экран. То есть на какой-то полке там в архиве этот фильм лежит, он не уничтожен, он не стерт, его когда-нибудь можно будет посмотреть, если партийные органы разрешат, но пока его смотреть нельзя. Ну, разве что, может, в каком-то полузакрытом показе для самих партийных работников. Вот одно наказание – положить фильм на полку, другое наказание – разрешение и денег на съемку следующего фильма режиссер мог не получить. А если режиссер лояльный, если все хорошо снимает, он может там раз в 2-3 года выпускать по новому фильму какому-то. Целом, такой сложный механизм наказаний, от которых больше всего страдают либо абсолютно нелояльные люди, не поддающиеся на профилактирование и отправляющиеся тогда в тюрьму, в лагеря, либо люди абсолютно лояльные и стремящиеся делать карьеру, но чем-то оказавшиеся неугодным партийным органам, может, в какой-то абсолютной ерунде. И тогда они страдают, но не в том смысле, что отправляются в мордовские лагеря, их туда никто не отправляет, они теряют возможность заниматься самореализацией, делать то, чему они призваны, что они хотели делать, и заработки теряют, потому что они оказываются на гораздо менее оплачиваемой работе. Вот в целом, наверное, картина такова.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Давайте, наверное, тогда пойдем с самого конца, раз уж вы заговорили про кино, про театр, то я вопросы в обратном направлении буду задавать, тем более это пока не забылось совершенно. Вы говорили про то, что речь идет в том числе про режиссеров, которые там, ну вот, если они снимают как надо, то и дальше будут снимать как надо. Но ведь у них же в работе, наверное, в обязанности входило еще и что-то другое, например, обеспечение, я не знаю, чтобы там нужное количество людей приходило на первомайскую демонстрацию или еще куда-то. Следить за тем, чтобы в труппе ничего такого страшного не было, чтобы у них там, грубо говоря, актеры не сбежали, я говорю про артистов балета, допустим, ну и так далее. То есть там, наверное, еще были какие-то ограничения.
Да. Причем это касалось не только искусства. Любой руководитель должен был контролировать свой коллектив, и контроль этот состоял в том, чтобы действительно люди приходили на демонстрации первомайские и ноябрьские, 7 ноября. Если вдруг придет недостаточное количество людей на демонстрацию, то руководитель предприятия и секретарь партийного бюро будут каким-то образом наказаны, ну вот именно по партийной линии, а не в уголовном смысле. Если у сотрудников найдут самиздат, если еврей уехал в Израиль, вот это вот очень любопытный
Так,
момент.
расскажите.
Да, ну Значит, после того, как Брежнев с Никсоном начали политику разрядки, Советский Союз стал выпускать евреев по их желанию на историческую родину, в Израиль. Раньше это не допускалось, то есть это вот изменение произошло только в середине 70-х годов. Но здесь тоже была политика двойных стандартов. Формально, если ты еврей, ты можешь подать заявление, его рассмотрят, это не завтра, не послезавтра, но рано или поздно разрешение на выезд дадут. Но здесь начинаются всякие ограничители. Во-первых, могут не выпустить вообще, если человек связан с какой-то государственной тайной, либо органы госбезопасности сочтут, что ты связан с какой-то тайной. Ни в каком суде ты не сможешь судиться и доказывать, что ты с тайной не связан. Просто получишь отказ на выезд, и можно сколько угодно кричать, что ты еврей, но все равно не выпустят. Дальше, если человек все-таки получает разрешение, уезжает, то начинают наказывать тех, кто с ним связан. По партийной линии может быть наказан руководитель предприятия и секретарь партийного бюро, которые не досмотрели. То есть это примерно как в случае с выходом замуж за финского коммуниста. Плохая воспитательная работа. Надо так воспитывать юных девушек, чтобы они не выходили замуж за границу, а евреев так, чтобы они любили Советский Союз и не Израиль, и никуда не уезжали. Логика примерно такая. Могут, если, допустим, уезжает еврей, который был членом КПСС или членом комсомола, посмотрят, а кто его рекомендовал в партию или в комсомол? Ведь преступления в комсомол или в партию должны были быть персональные рекомендации от, соответственно, членов партии и, соответственно, членов ВЛКСМ. Посмотрят, так, Иванов рекомендовал Петрова. А что ж ты Иванов рекомендовал, когда Петров на самом деле, или там Рабинович, если речь об Израиле, если Рабинович такой несознательный, почему ж ты его рекомендовал вступлению в комсомол или в партию? Могут, соответственно, наказать рекомендующие. Ну, скорее всего, это будет не очень жесткое наказание, но если рекомендующий комсомолец Иванов собирался в аспирантуру, накрылась его аспирантура, никакой аспирантуры он не получит. Будет пахать без всякой аспирантуры и пытаться защитить диссертацию свободно, писать диссертацию ночами и защищать ее свободно от основной работы в ИИ. Вот такого рода наказания вполне могли быть. Ну, скажем, я уже в перестроечное время, когда работал в маленьком Ленинградском институте, меня 5 лет не отпускали в аспирантуру. Причем я не был никаким диссидентом. Я ничего такого плохого для советской власти не делал. Я четко понимал, что можно делать, что нельзя. Хотел писать диссертацию, хотел отправиться в аспирантуру. При нормальном отношении человека могли отправить через год или через 2 после начала работы. Посмотрели, вот он год поработал, ничего плохого не делал, пускай отправляется защищать диссертацию, потом к нам вернется. При идеальном отношении человека могли отправить в аспирантуру сразу, так что он еще ни дня не поработает, а потом вот защитится, и тогда вернется к нам, будет работать. Ну, если к человеку уж совсем как-то относились подозрительно, 3 года отрабатываешь, на четвертый идешь в аспирантуру. Меня 5 лет не отправляли. Только на 5-й год я получил возможность. К тому времени уже полдиссертации было написано. Я в итоге диссертацию за 2 года написал, а не за 3.
У вас есть
И защитил.
объяснение, почему?
Объяснение 2. Точно я, конечно, сказать не могу. Одно объяснение просто не связано с тем, о чем мы сегодня говорим. Просто волюнтаризм проректора, который этот вопрос решал, ему было наплевать на людей. Ну, если человек уйдет в аспирантуру, надо, чтобы кто-то вместо него преподавал. Это головная боль. Не очень большая, но все-таки. Поэтому проще человека эксплуатировать как раба. Вот не отправим и все. Второй момент. Возможно, он ко мне не очень хорошо относился. Был забавный случай. Я окончил университет и поступил на работу в этот маленький институтик в 83-м году. И, ну вот сейчас вы меня видите, я в бороде, и эта борода моя с 84-го года существует в том или ином виде, то удлиняясь, то укорачиваясь, но существует с 84-го года постоянно. Когда я был студентом, бороды не было, потому что мы ходили на военную кафедру, получали звание лейтенанта запаса, и полковники, подполковники жестко пресекали всякую бородатость, это запрещалось. Соответственно, бороду я отрастил в первый летний отпуск после начала работы в 1984 году, вернулся, и как мне потом передавала заведующая кафедрой, как только меня увидел проректор, он ей сделал замечание: а почему у вас Правин ходит в бороде? То есть самодурство доходило вот до этого. Знаете, даже по партийным понятиям не запрещалось носить бороду. Не то, что в Уголовном кодексе это не запрещалось, но даже по партийным понятиям. Ну вот кто хотел, ходил в бороде, кто хотел в усах, кто хотел, брился полностью. Кто мог, носил волосы, кто не мог, как я, был лыс. Вот это никак не регламентировалось, но проектору не понравилось. На что моя заведующая кафедрой ему возразила, и это спасло мою бороду на все последующие годы, она сказала: мы кафедра марксизма-ленинизма, а классики ходили с бородой. И ректор заткнулся, потому что здесь уже опасно было ему возражать, мало ли вообще, что райком партии подумает, если он выступит против бороды Маркса, Энгельса и Ленина. Вот. Я преподавал политэкономию, это не совсем была, конечно, кафедра марксизма-ленинизма, она так не называлась, но формально основателями политэкономии считались бородатые классики. Вот. Ну, вполне возможно, что проректор затаил злобу на меня, ну, такую умеренную, конечно, злобу, и решил: ах, вот тут он фрондирует, носит бороду, наверное, диссидент в душе, хоть и там Маркс Энгельсом бороды носили. Вот не отпущу я его в аспирантуру. То есть вот это тоже могло быть. Ну, и потом был один казус в сельхозотряде. Это была ранняя перестройка, когда еще не очень понятно было, что Горбачев уже разрешает, а что нельзя. Я был комиссаром сельхозотряда, то есть наших студентов, студенток мы вывозили собирать морковку в соседний с Ленинградом совхоз. И там были проблемы. Осень, совхозу было наплевать на людей. В бараке, где жили студентки, не было отопления, девочки мерзли. Руководство нашего отряда ничего с этим поделать не могло, директору совхоза было наплевать. А тут вдруг ко мне обратились из районной газеты с предложением написать маленькую заметочку о том, как мы доблестно собираем морковку. Я написал заметку в полном соответствии с нормами советской партийной печати. Никакого диссидентства там не было. Значит, первая половина статьи состояла в том, что мы трудимся, стараемся, выполняем, перевыполняем, даем морковку родине и так далее, но вместе с тем есть отдельные проблемы. И во второй половине статьи было отмечено, что неплохо все-таки было топить в бараках, где живут люди, потому что людей жалко. Ну, формально, значит, меня не отправили на Колыму, естественно, меня не уволили из университета. Реакция была двойная. Первая, когда заметка вышла в газете, вся вторая половина была отрезана, а первая половина оставлена. То есть была такая вот редакторская работа. Это, кстати, был первый журналистский труд в моей жизни, что любопытно. Потом много чего писал, и так уже не редактировали. А второе, когда я вернулся в университет, всем руководителям этого сельхозотряда по итогам работы дали небольшую премию. Командиру, бригадирам, ну кто там еще был? Да, командир, бригадир. Вот. А мне не дали. То есть формально это не наказание. Премия же это поощрение. Ну вот все заслужили, правильно, не заслужили. Но понятно было, что это своеобразная форма наказания. Вполне возможно, что это тоже повлияло на не отпуск меня в аспирантуру. Так что вот даже такие мелкие примеры моей жизни, которые мне жизнь, конечно, не переломали, но некоторые неприятности доставили, вот даже такие мелкие примеры служат очень характерным показателем того, что такое было идеологическое давление в Советском Союзе, как оно воздействовало на людей.
Ну да, но при этом получается так, что, ну вы сами, правда, про это уже сказали, но тем не менее, анекдот это рассказывать можно было, да, там, они, это вообще эпоха анекдотов, про, я имею в виду 70-е, 80-е годы, и анекдотов политических, а вот как-то, а вот если бороду носить, так как-то нельзя, ну вот как это
Ну,
уживалось?
видите ли, анекдоты мы рассказывали в узком кругу,
Ага.
не на партийных собраниях, естественно,
Конечно.
а на партийных собраниях говорили прямо противоположно. То есть вот такое вот двойное мышление советского человека. А с бородой сложнее. Я же не могу бороду носить вечером в дружеской
Она ж не
компании, а
накладная
днем
у
ее
вас.
отстегнуть. Да, нет, вот, знаете, накладной у меня нет, у меня настоящая, как действительно, вот, можно подергать, не отвалится. Вот, ус не отклеится, как в известном фильме. Поэтому, встречая в коридоре проектор, я не мог спрятать бороду в карман, и в этом смысле борода была более криминальным действом, таким криминальным артефактом, что ли, чем какой-нибудь там анекдот. Вот. За анекдоты, ну, честно говоря, я не знаю. Вот я в литературе и в своей жизни тоже не находил каких-то примеров, где четко было бы указано, что вот такой-то человек в 70-е годы отправился в лагеря за то, что рассказал анекдот. Возможно, такое было. Ну, просто вот я, естественно, не мог абсолютно всю литературу изучить и там всех проинтервьюировать, кого надо. Мне кажется, что если это и были случаи, то довольно редкие, потому что люди все-таки были не идиоты и рассказывали анекдоты в узких компаниях. А если кто-то там где-то услышал, может быть, даже донес в органы госбезопасности, ну, это не та была проблема, ради которой органы госбезопасности будут человека хватать, сажать, там, третировать. Вот. Ну и, конечно, если человек будет нагло, цинично повсюду рассказывать анекдоты про нашего любимого и дорогого Леонида Ильича Брежнева, то, конечно, если будет нарываться, то его профилактируют, а потом, если будет продолжать нарываться, его посадят. Вот. А так, в общем, конечно, надо сказать, что вот были действия, которые не поощрялись, но которые делали практически все, в том числе я, значит, рассказ анекдотов. Постоянно в дружеской компании это происходило. Прослушивание «Голоса Америки», там BBC, там «Немецкой волны», в общем, вот таких вот голосов. Это формально запрещалось, но запрещалось как? Их глушили. Ну, мы об этом тоже говорили в прошлый раз, не буду сейчас повторяться. То есть мешали слушать, но не хватали и не сажали за то, что человек слушает. И поэтому, в принципе, слушали очень-очень многие. Ну, конечно, если ты начнешь этим бравировать, где-то рассказывать постоянно, то тебя исключат из партии, из комсомола, там, и что-то еще такое с тобой могут сделать. Вот какие-то такие вещи. Ну да, ну вот, наверное, так бы я ответил на этот вопрос.
Ну да, я вспоминаю один из любимых анекдотов, это когда Брежнева спрашивают, почему вы утверждаете, что мы находимся на пути к коммунизму, а почему же в магазинах пусто? Он отвечает, так никто ж не говорил, что по дороге будут кормить.
Да, было много хороших анекдотов. В общем,
конечно.
Конечно, 70-е это был период расцвета анекдотов. Есть хорошие сборники анекдотов, где собраны анекдоты от времен Гражданской войны до конца Советского Союза. И должен сказать, ну это мое личное мнение, что самые смешные, самые интересные анекдоты, которые действительно составили большой пласт нашей советской культуры, это анекдоты брежневского времени. в сталинское, в раннесоветское анекдоты не были такими смешными, такими распространенными. А вот в 70-е это просто вот настоящий пласт культуры. Тот, кто хочет знать русскую советскую культуру, должен в том числе изучать анекдоты того времени, как не покажется, может быть, это странным. Какие-то вещи, которые не могли быть выражены в художественных произведениях, в самодеятельной песне, даже у какого-нибудь там Высоцкого в песнях это нельзя было отразить, в анекдотах эти вещи часто отражались.
Ну да, и здесь, раз уж мы начали говорить так немного про репрессии и все остальное, это просто сравнение, да, одно дело анекдот, а другое дело это случай, там, той же самой Валерии Новодворской, правда, в 69-м году, не в 70-х, но тем не менее, которая разбрасывала листовки, да, или история, значит, по-моему, это 70-е годы, Юлия Рыбакова, художника, который участвовал вот в группе, которая написала антисоветский лозунг на Петропавловской крепости. То есть все зависело от того, что люди делали, как вы и сказали.
Да. То есть вот случай, когда человек разбрасывает листовки, ну, по сути, делает это открыто, ну, может, не при всех, но пытаясь воздействовать на широкие слои населения, либо пишет какие-то надписи на стенах домов или тем более на стене Петропавловской крепости, вот после этого уже профилактирование кончается, и человека отправляют в места не столь отдаленные. То есть, конечно, Новодворская, Юлий Рыбаков, это были
Многие
люди, которые
другие.
сознательно шли на столкновение с советской властью, понимая, чем для них это может кончиться.
Ну да. И еще просто уточняющий, не то чтобы уточняющий момент, но вот у меня создалось впечатление, что все-таки эти самые 70-е, 80-е и так далее, ну, это эпоха, да, это были такие более вегетарианские времена, если мне позволят такое высказывание. Но тем не менее, получается, что и тогда же учили помалкивать, молчать.
Конечно, конечно. То есть это были бесспорно более вегетарианские времена, чем сталинские. И даже в сравнении с хрущевскими, по-моему, все серьезные специалисты отмечают, что, несмотря на брежневский отход от идей оттепели, в смысле репрессии, это были более мягкие времена, чем хрущевские. Но, конечно, помалкивать было нужно, потому что если говорить в целом о характеристике советского режима, то он оставался тоталитарным. Недемократическим и даже не авторитарным. Ну, различия между этими понятиями сложные, но я обычно трактую так, что вот тоталитарный режим предполагает доминирование единой идеологии, и за всякое отклонение от этой идеологии следуют репрессии. Авторитарный режим означает, что, в принципе, если основная масса населения подвергнута идеологической обработке, то какие-то малые группы могут выпендриваться как хотят, на них не обращают внимания, им предоставляют свободу, пока они не смущают умы вот этой вот широкой идеологически обработанной массы. В этом смысле советский режим, конечно, был тоталитарным. Существовала единая идеология, мы об этом говорили, это была эволюционная идеология, идеология победы коммунизма, и в этом смысле совершенно не то, что у нас сейчас, качественное отличие здесь было. Вот, и это было тоталитарное общество в том смысле, что затаиться в нем можно было и рассказывать анекдоты, слушать голоса и так далее. Но открытое противостояние идеологии сначала профилактировалось, потом наказывалось. Да, вот еще один важный момент, специфически такой профессиональный, цеховой, но тоже любопытный. Если вы занимались гуманитарными науками, не только социальными, но в целом гуманитарными, это, в общем, распространялось и на историю, и на филологию, то вы должны были, конечно, придерживаться определенных норм при публикации. Какие-то теории можно было развивать, какие-то нельзя. А если наука была тесно связана с марксизмом и марксизмом-ленинизмом, тем более, то надо было обязательно развивать науку в духе марксизма-ленинизма, нужны были определенные цитаты там и так далее. Расскажу случай из своей жизни, на мой взгляд, тоже очень любопытный и характерный для эпохи. Я защищал диплом будучи студентом пятого курса. Ну, я уже сказал, что заканчивал в 83-м году, соответственно, защита диплома – это весна 83-го года. Никаких проблем нет. Честно признаюсь, я лет через 10-15 понял, что я написал плохой диплом, и сам я вот эту свою работу не ценю. Но для того времени текст был вполне нормальный, абсолютно не антисоветский, содержал некоторые примитивные научные идеи, которые я с тех пор считаю схоластикой. Ну, в общем, формально в нем все было нормально сделано. А диплом прошел лицензирование, его утвердил научный руководитель, который был влиятельной фигурой на экономическом факультете Ленинградского университета. Рецензии, отзывы, там как это называлось, сейчас уже подзабыл, все были нормальные. Я был хорошим студентом, шел на красный диплом, никаких нарушений не было с моей стороны. То есть защита диплома для меня должна была быть формальностью. Я совершенно не боялся. На экзамен идешь, всегда немножко боишься, а вдруг что-то там заклинит в мозгу, и ты забудешь важную вещь, либо какой-то уж очень плохой билет попадется. А на защите диплома вообще никаких проблем. Вся работа сделана, надо просто кратко рассказать о том, о чем работа, и ответить на вопрос. И вот идет защита, вдруг встает один профессор, член комиссии, или как это сказать. Опять же, я сейчас уже подзабыл, была ли там комиссия, или это просто было заседание кафедры, кто-то, может, лучше помнит. Встает профессор, ну, скажем так, второй по рангу среди специалистов по экономике капитализма. А вот мой руководитель, он первый по рангу, а тот второй. Встает тот профессор и говорит, а у Травина диплом не марксистский. Я даже испугаться не успел, настолько это было неожиданно. Ничего не марксистского в нем не было, тем более антимарксистского. Но вот так было заявлено, причем без всякой аргументации. Я не знаю даже, была ли у этого профессора какая-то аргументация, потому что тема, сейчас объясню, почему не была развита. Но, тем не менее, вот эта фраза была произнесена. Если бы я успел испугаться, то я бы понял, что рушится вся моя жизнь. За немарксистский диплом в те годы, то есть, скажем так, немарксистский диплом нельзя было бы защитить. То есть я бы не прошел защиту, не получил диплом, хотя у меня там сплошные пятерки, но вот диплом бы я не получил, потому что он немарксистский. Очевидно, я должен был бы написать полностью другую дипломную работу, защитить ее уже в следующем учебном году, только тогда получить диплом. Рушилась моя карьера, я, естественно, не пошел бы в институт, куда я должен был пойти на работу. Ну, в общем, развалилось бы абсолютно все. Вот так выглядел теоретический механизм наказания за немарксистский диплом, хотя согласно Уголовному кодексу никакого наказания быть не может. Нет такой уголовной вины написать немарксистский диплом. То есть я был бы наказан по партийным понятиям, по понятиям системы образования, а не по Уголовному кодексу. Но ничего этого не случилось. Встал мой научный руководитель и сказал: если у Травина диплом не марксистский, то все мои труды, значит, не марксистские. И вот этот профессор, который непонятно зачем на меня наехал, тут же заткнулся. Потому что по рангу он был ниже, чем вот тот главный профессор. И к тому же, в общем, никакой аргументации у него не было. Даже если бы начался спор, то явно выиграл бы мой научный руководитель, потому что, ну, бесспорно, и в моем дипломе ничего не марксистского не было, и мой научный руководитель внимательно читал текст и отслеживал, чтобы там не было какой-то контрреволюции. То есть я не пострадал никак вообще. Хотя опасность была велика, если бы ранги людей, которые меня топили и защищали, были бы иными.
Тогда в завершении, если можно, я попрошу тогда небольшое резюме сделать. Все-таки о чем говорит вот это вот Но опять, слово либерализация совершенно не подходит, потому что оно взято не оттуда. Опять, переход к такому вегетарианскому подходу. То есть о чем он свидетельствует? Это что, снижение уровня насилия, как бы сейчас сказала бы Екатерина Шульман или что-то такое? И вот с чем это связано?
Ну, то, что это снижение уровня насилия, бесспорно, но не согласно теории Стивена Пинкера, на которую любят ссылаться Шульман.
Конечно.
Хорошая книга, я тоже на нее иногда ссылаюсь. Здесь механизм, конечно, был другой. Я думаю, два момента надо выделить. О первом мы уже говорили точно, еще раз повторю, то люди перестали верить в коммунизм, в том числе и в целом в революционно-коммунистическую идею. Причем перестали все, начиная с Брежнева и заканчивая там, студентом Травиным. Может быть, Суслов разве что верил, вот, партийный идеолог, но, по-моему, даже Андропов уже в это не верил. И, соответственно, идеологию стали спускать на тормозах, жесткость репрессий стали спускать на тормозах, потому что уже общество де-факто стало другим, оно жило ради другого, не ради построения коммунизма, а просто вот ради выживания, для того, чтобы вот продолжать жить, сохранять эту систему, чтобы не было каких-то потрясений. Скажем, Андропов безумно боялся потрясений типа венгерских событий октября 1956 года. Он тогда был советским послом в Венгрии, видел восставший народ, и во многом вся ментальность Андропова сформировалась тогда, он сам об этом говорил. Это не я сочиняю, он сам об этом говорил, даже в стихах. Он стихи иногда писал, даже в стихах это выражал. А вот чтобы не было такого рода событий, система существовала. Поэтому если человек не угрожает, как в Венгрии в 1956 году, устроить уличные бои, то и ладно, и можно жить спокойно. Вот, это один момент. Второй момент, более сложный. Здесь, может быть, некоторые историки со мной не согласятся, готов, если надо, даже дискуссии вести. Вот смотрите, большой террор 30-х годов. С моей точки зрения, одно из объяснений большого террора, далеко не единственное, может быть, не главное, но важное с моей точки зрения, состоит в следующем. В коммунистической элите были разные понятия о том, что можно, что нельзя. Кто-то уже считал, что в стране есть единый хозяин, Сталин Иосиф Виссарионович, и закон – это то, что скажет Сталин. А другие следовали ленинским нормам, там, хотели строить коммунизм, выступали за там, пролетарский интернационализм, против сталинской индустриализации, за НЭП. То есть какие-то могли вот такие бродить идеи. Сталинский большой террор жесточайшим образом, кровавым образом пресек в корне все идеи, кроме идеи «Сталин хозяин», как Сталин скажет, так и надо себя вести. И после 1937-1938 года все в Советском Союзе понимали, как надо себя вести. Послевоенные репрессии, скажем, ленинградское дело, там, борьба с космополитизмом, они строились уже на несколько иной логике. Сейчас не буду влезать в этот вопрос, иначе мы можем еще целую программу этому посвятить. Так вот, в долгие 70-е правила игры были понятны всем. Абсолютно. А кому непонятно, приглашали на собеседование, и в результате профилактики все становилось понятно. Поэтому массовые репрессии не нужны были и с этой точки зрения. То есть идеологии сильной уже нет, а массовые репрессии сильные можно развернуть, но в общем они не нужны. Вот. Как мне кажется, это были две главных причины, почему долгие 70-е были, с одной стороны, тоталитарными и несвободными, но с другой стороны, вегетарианскими, как вы говорите.
Понятно, хорошо, спасибо. Я думаю, что на этом тогда мы тему репрессий в 70-е, 80-е закроем или призакроем и вернемся, может быть, уже в следующий раз и продолжим говорить через неделю. Дмитрий Травин,
Да.
автор этой программы, автор книги, которая выйдет через какое-то время, «Как мы жили в СССР». Спасибо вам большое.
Спасибо. Слушайте нас дальше и приобретайте книгу, когда она появится в продаже. Обязательно. Всего доброго.
И ставьте лайки. Спасибо.
Особые истории с Дмитрием Травиным.